Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Явление истины во Христе и Его победа над грехом и смертью, явление воскресения Христова, является не только таким делом веры отдельного человека, но является и центральным фактом мировой истории. Порой своего рода критики христианства, церкви говорят о том, что религия должна быть исключительно частным делом верующего. Дескать, не надо со своими заповедями, представлениями о нравственности лезть в жизнь общественную, тем более там политическую и так далее и тому подобное. Но на самом деле сама история священная Нового Завета и фактически уже 2000-летняя христианская история говорит об обратном. Да, действительно, загонять кого-либо в храм, понуждать верить или не верить, это не должно. По отношению ко Христу, по отношению к истине, по отношению жить по-христиански или нет, исполнять заповеди или не исполнять, это действительно остается делом выбора всякого человека, независимо от того, в какую эпоху, в каком поколении, какой действительно исторический период выпало тому или иному человеку жить. Но при этом, что касается самой истории, общественных институтов, народов, истина, она, можно сказать, не пассивна. Недаром, к примеру, апостол Павел, он столько усилий приложил для обращения язычников. Даже религиоведы говорят, что иудеи до сей поры, у них даже больше ненависти не ко Христу, а к апостолу Павлу, потому что именно он послужил, может быть, наиболее пламенным проповедником того, что Ветхий Закон, закон Моисеев, он прошел. Он не обязателен для соблюдения и язычникам, и самим уже израильтянам, которые стали христианами. И это до сих пор к апостолу Павлу вызывает даже большую ненависть и неприязнь у современных последователей закона Моисеева, Талмуда и Каббалы, там, вот, чем даже само имя Христово. Хотя на самом деле имя Христово тоже остается в этом смысле ненавистным. Но не только у, в собственном смысле, представителей там, современного иудаизма. Это, как говорится, отдельная тема. Вот как бы еще в антисемитизме не обвинили, когда на эту тему начинаешь рассуждать. Вот. А в принципе имя Христово, оно ненавидимо очень многими людьми, осознаваемо или неосознаваемо, в большей или меньшей степени. Именно потому, что истина обличает в человеке, обличает в нас грех. И не просто грех, а именно жизнь во грехе, именно такого рода мотивацию. Причем жизнь во грехе, скажем так, и мотивация этой жизни, желание именно жизни в греховном развитии, часто простирается очень и очень, можно сказать, далеко, и иногда, собственно говоря, составляет суть отдельных, в том числе и религиозных систем. Например, язычество, хотя и достаточно широкое понятие, но по большому счету это именно развитие эгоистическое человека во грехе. И если взять пример магического мировосприятия, то именно главный побудительный мотив обращения к той или иной магии, он чисто эгоистический, потому что это есть мотив такого устроения жизни, которое было бы более-менее комфортным за счет других людей, с использованием сил потустороннего мира, а по сути с использованием сил бесовских через обращение к дьяволу. Причем в древнем мире языческом, вот когда прозвучала проповедь истины воскресения Христова, это сразу же было противостояние всей этой магии и всему этому язычеству. Причем язычество тогда, это было еще и, можно сказать, одна из самых устоявшихся, самых стабильных, самых в отношении к окружающему миру распространенных и общественных, и политических систем. Потому что, например, почитание личности императора в языческом римском мире, это был такой достаточно тоже основательный культ, и поэтому христиане, которые вдруг отрицали, что личность довольно обожествляемого императора священна, и ему не надо приносить жертвы, выступали как политические бунтари, как политические смутьяны. Почему и такие гонения против христиан воздвигались? Потому что они не просто были, христиане древние, выразителями такого именно частного мнения, частной, что ли, религиозной практики. Это как раз-таки все дозволялось. Потому что римляне, как известно, свой пантеон любых богов принимали. Лишь бы те не отрицали существование других богов, пенатов, и тем более сакрализации того или иного императора и вообще императорской системы. Вот. Но христиане, которые не могли на одну доску поставить со Христом всех остальных, в кавычках, богов, выглядели как такие вот революционеры и страшные, можно сказать, модернисты в плане социальном, политическом и религиозном. И вот в этом смысле как раз-таки христианство удивительным образом, поскольку это была воплощенная истина, смогли всю эту систему языческого, в кавычках, благолепия и политического, и общественного такого самостояния сокрушить, превозмочь. Потому что то, что произошло при Константине Великом в IV веке, это было величайшее чудо мировой истории. Это была отмена прежней языческой системы, и магической, и политической, и общественной, и замена этой системы именно на библейскую картину миропонимания. То есть это действительно произошло великое чудо. И это было на самом деле сокрушение магии всяческой. Потому что магия, она, в общем-то, ушла в подполье. Она была в этом смысле запрещена на достаточно продолжительное время. Вот. Сейчас мы видим, что, как это говорится, воскресло неоязычество. Мы живем в такое время, именно в такие неоязыческие времена, когда нет, разумеется, таких политических институтов общественных, жрецов, там, культов магических, которые прямо вроде как поддерживались бы государствами европейскими. Но на самом деле происходят удивительные вещи. Проповедь оккультизма, эзотерики, нью-эйджа и магии, она получила всеобщее распространение, в том числе она имеет место быть даже на правительственных наших федеральных каналах, совершенно в открытую, где такие имеют место быть передачи, шоу, где там разные маги соревнуются, и в открытую показываются магические обряды, и никакой не высказывается критической точки зрения в отношении этого. А это уже говорит о многом. И если мы обратимся к истории христианской, один из таких нарицательных примеров – это история как раз-таки священномученика Киприана и мученицы Иустинии. Потому что Киприан – это был один из самых в то время изощренных и продвинутых практиков магии. Он с детских лет, будучи так направляем родителями, изучил всю возможную магику во всей ее практике, все возможные системы и в Египте, и в Халдее, и в Греции, и где угодно. И был таким практикующим магом всесильным в Антиохии, пока не столкнулся с тем, что по просьбе он не может никак ничего противопоставить праведной жизни христианской девы Иустинии, на которую никакие его магические приемы не действуют. И тогда он с великим покаянием обратился ко Христу. Причем житие говорит, что действительно это было великое и слезное покаяние. И вот если мы посмотрим на каноны святых отцов, номоканон откроем, это собрание канонов святоотеческих основных IX века, который был переведен у нас на Руси как кормчая книга, то мы увидим, что говорит одно из правил. Оно говорит, что если кто обратился к магии, уже будучи крещен, ладно, пришел, как вот священномученик, будущий Киприан, от занятий магии по незнанию, по искренней вере в языческую, вот эту систему магическую, обратился со слезами, как в этом каноне говорится, то в крещении все прощается. Но если крещенный человек решил стать магом, то потом вдруг спохватился, решил покаяться, он отлучался на всю жизнь от причастия до смертного одра. И только при наличии покаяния его можно было на смертном одре только причастить. На самом деле, какое серьезное было отношение. А если какой человек обращался к магии с целью навредить ближнему, ну, как есть даже в современной магии понятие, там, порча на смерть, там, навести порчу на смерть, ну, вред ближнему причинить, в те времена приравнивался к убийцам и отлучался на 20 лет от причастия. А если кто просто хотел свои дела поправить житейские с помощью магов, обаятелей, волхвов, как говорится в этих канонах, отлучался на 6 лет при наличии покаяния. Ну, сейчас мы не отлучаем, естественно, на годы людей, приходящих с покаянием, но надо все-таки иметь в виду, насколько у церкви к этому серьезное отношение, потому что обращение к магии есть на самом деле обращение к дьяволу. И стоит заметить, что что-то не слышно, чтобы за последние десятилетия кто-нибудь из ведущих магов, таких известных, вообще покаялся в своих заблуждениях и обратился ко Христу. То, что они порой ссылаются на церковь, говорят, а меня церковь благословляет, а меня патриарх там орденом наградил, это все ложь и маскировка. Вот. А на самом деле это великое зло по отношению к истине. Это именно обращение к силам демоническим. И почему великое чудо было еще обращение ко Христу целых народов и отвращение от магии? Потому что это было отвращение именно от эгоистического такого образа развития и жизни деятельности. Недаром Господь говорит в Евангелии, что если как вы хотите, чтобы к вам относились, относитесь и вы также к другому человеку. Если вы благодеяние делаете другим людям, грешникам, и ждете, ну, своим родственникам, ближним, то что же в этом удивительного? Действительно, язычники, они своих родственников, что называется, любят. Если вы даете взаймы и рассчитываете, что вам вернут, а что в этом удивительного? И грешники так поступают в этом мире языческом. Но Господь говорит, любите врагов ваших, благословляйте тех, кто проклинает вас, и взаймы давайте, не ожидая, что получите обратно. Благотворите, и также будет благотворить вам. И будете действительно тогда детьми, сынами Вышнего самого, если будете так поступать. И вот это слово евангельское, оно на самом деле шло вразрез с этой, вот, можно сказать, густопсовой магической нравственностью, которая вцарила в тогдашнем мире. Почему, собственно говоря, христианство-то и смогло победить? Потому что это было совершенно новое явление истины и новое слово, и совершенно новая нравственность. Потому что благословляете, а не проклинаете в ответ, это для тогдашнего мира было чем-то невозможным. Именно для мира, погорящего во всей этой магии, во всем идолопоклонстве и попытках утвердиться за счет другого человека с помощью сил бесовских. И вот в наше время мы видим, что и в современном человеке вот это суеверие, оно имеет особую силу. Священник на исповеди очень часто слышит о том, что вот там ходила к бабкам, обращался, там, обращалась к экстрасенсам. Часто человек не понимает, к какому злу он обратился. Да, надо каяться, надо эту ситуацию исправлять, но и не обращаться больше к такого рода крайне опасным опытам. Но то, что это имеет еще этот элементарный магизм и суеверие, такую поддержку в современных средствах массовой информации, причем не просто каких-то бульварных там газетенках, а именно еще и в федеральных каналах основных, это свидетельствует о том, что у нас на самом деле страна никакая не просто светская, и тем более не исторически там православная, исторически, да, в наше время, а наша страна, она в этом смысле оказывается, поскольку такая вот поддержка осуществляется всей этой магии, скорее оккультная и эзотерическая, если это будет дальше в таком духе продолжаться. А это, конечно, не просто опасно для народной жизни, это опасно и вообще для развития государственности и элементарной нравственности внутри страны и нашего общества. Потому что это действительно тогда прямое отвращение от Евангелия и от евангельских норм, а обращение к языческим и не имеющим в глазах Божиих никакого оправдания. Господи, избави нас от этого. Аминь.